несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне. Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил, и скажу тебе, как брату, душу не мути, а не то рвану по снегу, кто меня вернет, и на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой.
А зима будет большая, вот гляди-ка за рекой. Осень тихо умирает, машет желтою рукой. Плачут мокрые осины, плачет дедушка Арбат, плачет синяя Россия, превратившись в листопад.
Говорит радио «Благовест», в эфире «Исторические хроники» с Геннадием Александровичем Скворцовым.
Да, приветствую вас.
Ему помогает Виктор Зима, и мы сегодня говорим о Петре
Васильевиче
Вологодском.
Кто это?
Дело
в том, что имя почти...
Фигура, на самом деле, очень известная, человек забытый.
Забытый, да, вот
редкий. Да, но... Еще времена недалекие.
Дело в том, что мы забыли, что были такие люди у нас, носившие почетное звание, почетный гражданин Сибири.
Даже Сибири?
Сибири. Вот у нас почетное граждане Томска есть на слуху.
Да, конечно.
В Томске же.
В городской думе очень много.
Да, портретов. Да. Были почетные даже граждане России. Но это у нас была такая семья золотопромышленников Поповых. Вот на Басандайке вот вспоминали дом.
Да, вы говорили, да.
Вот, замечательно. А вот почетные граждане Сибири, все трое, их было всего в истории трое, и все трое из Томска. Ну, а двух мы, у нас были передачи о Петре Макушине, да, Петре Ивановиче Макушине, Григории Потанине, да.
Да, конечно.
Ну, Григорий Потанин был первый по времени присвоения ему, начало 20 века. Затем... Второй, а вот о втором-то, среднем-то, конечно, информация есть, что были такие трое из Томска, почетных граждан Сибири. Вот о Петре-то Васильевиче-то Вологодском, адвокате, совершенно мало известно. У меня, сказать, практически-то и не было. Просто журнал есть «Сибирская старина», попала статья из новосибирского историка Шиловского Михаила. Вот он там о нем рассказывает. Вообще говоря, я даже немножко не понимал. Думаю, ну ладно, если Потанин там, он, ну, известный географ, всемирно известный, совершил открытие там, публицист, организатор, первый президент Сибири 1917 года. Если Петр Иванович Макушин, да, знаменитый просветитель Сибири, да, строитель Дома науки возле Белого озера, первого народного университета Сибири. Ну, так тоже как-то достаточно, ну, имя его закрепилось где-то в истории города. То, кто такой Вологодский, вообще было полное недоумение поначалу, я не знал. И где даже брать... Правда, энциклопедия «Томск» 2004 года, издание, она поместила статью, есть общая статья об этом человеке. Ну, время его попадает как раз на период так называемого движения за автономию Сибири, культурную, прежде всего, автономию. Вот эти, вот эта революция началась, смена вех такая в русском, значит, нашей империи. И вот Сибирь, она, конечно, тоже не коснулась по-своему. Потому что сибиряки эти, конечно, веяния были областнические, так называемые. Они же тоже размышляли и думали, вот мы живем в каком-то отдельном крае, тут суровом. Значит, вот чем нас Господь-то особо нас не облагодетельствовал?
Ой, ничем, только не урожаями, морозами.
Сильно. Морозами, да, вот, и все. Вот мы, да,
благодетель.
Мы какие, это, как сказал Спиранский, граф Спиранский, генерал-губернатор Западной Сибири, mm-hmm. это вообще страна Дон Кихотов.
Ну, губернатор-то он не здесь, кажется, да?
А у него, видите, была поделена Сибирь на два генерал-губернатора. Было сначала губернатор mm-hmm. сибирский в Тобольске, а потом государь решил, по-моему, при Николае Первом, по-моему, реформа-то, разделить ее Сибирь на два генерал-губернаторства, западно-сибирское и восточно-сибирское. Столица западного в городе Омске, а восточный в городе Иркутске. Поэтому у нас сидело два генерал-губернатора. То есть они были старшими над томским губернатором, обычным гражданским, и прочее, прочее. Вот такое было, значит, административное деление. Ну, а касаясь нашего героя сегодняшнего, значит, рассказа, то родился он в Енисейской губернии. Ну, это город, Енисейская губерния, это столица была город Красноярск. То есть это как раз на границе Западной Сибири и Восточной Сибири. Как они говорят, у нас один берег западный, это западный, а восточный берег Енисея.
Угу,
прямо,
да.
И линия проходит прямо по... У нас по городу, там река-то протекает прямо по центру mm-hmm. Красноярска. Вот. Затем учился он уже в городе Омске, ой, говорю, Томске, в нашей губернской классической гимназии. Завершив ее, отправился в город Петербург, поступил на юридический факультет, но, к сожалению, а семья, видимо, жила в Томске.
Mm-hmm.
Почему? Я говорю, батюшка у него был священнослужитель. Вообще говоря, есть известие о его дяде, видимо, дяде, не отце, так там не совпадает имя, тоже священники Енисейской губернии, то есть восточной, Красноярской, Красноярского края, который пал, стал жертвой, ну, вот этих всех революционных беспорядков, гонений на церковь, где-то 18-й год. Он сейчас причислен к лику местно чтимых святых Енисейской епархии. Вологодский, я сейчас немножко имя забыл, это дядя, получается, Петра-то Васильевича. Вот, ну, воспитывался, то есть он родился он в 1863 году, воспитывался в семье священнослужителей. Кстати, это сыграло большую роль в его как бы личности. Говорили, что хоть он и занимал высокие посты, казалось бы, требующие особого, ну, где-то и... какой-то дисциплинарных каких-то вот таких вот качеств организаторских, где-то нужно быть жестким, понимаете, где-то справедливым, вот, отличался довольно таким, ну, миролюбивым характером, что, наверное, все-таки сыграло большую роль его домашнее, церковное, домашнее воспитание, и тем он, говорится, был любезен народу по-своему. То есть не столь там придирчив к чему-либо там и прочее. И так закончил он Томскую классическую мужскую гимназию, попал в город Петербург на юридический факультет.
А где у нас была Томская классическая мужская гимназия?
А вот сейчас там, знаете, магазин «Эльдорадо» на углу Мариинского, это как бывшего приюта Мариинского переулка, совпадшкольного и проспекта Ленина.
А, это где было в советское время, до 70-х годов, кажется.
Станция была там.
Станция скорой помощи.
Матушка
была.
У меня там работала.
Правильно,
там.
Да? Там да, была да. Станция скорой помощи.
Она
да?
Мне фармацевты там нужна
была. Причём такие еще старые скорые были.
Да.
Не газельки, а типа рафиков ага. каких-то, да.
Матушка у меня работала там.
Вот прям там.
Запомнил, да.
Два этажа она занимала, да?
Да. Ну, ее там сейчас реконструировали слегка, там угу. перестроили.
А до этого там была мужская
гимназия. Мужская.
А, как раз через дорогу женская, все нормально.
Да, тут они...
В гости ходить-то.
Уголок-то получился такой
да?
учебный.
Дружить-то.
Да.
А напротив, где вот этот пятиэтажка стоит, белокирпичный, там деревянные дома были? Ну, где ресторан «Чайка», сейчас вот этот комплекс.
А, «Чайка», да, там, скорее всего, особняки стояли.
Особняки, да.
Ну, потому что силикатные кирпичи, видно, что старые каменные не стали ломать чего-то.
Нет, ну, это дом-то довольно новый.
И да. добротные какие-то даже деревянные дома с каменными подвалами.
Потому что там же раньше был где дом глухонемых красного кирпича,
да, да,
он же раньше...
Это возникал. Некрасово, это комплекс домов Некрасово. Вот Некрасово идет где Сибирское бистро возле ЦУМа.
Ну, бывшие переменные в советское
время. Да, переменные.
Время.
Там около прямо ЦУМа. Написано «Екатерина Христофоровна,
да.
Некрасова».
И это тоже был их дом.
Это все тут, по-моему, почти чуть не вся линия шла. Mm-hmm. И по ту, и по другую улицу, по сторону улицы почему. Mm-hmm. Там какой-то Иван Максимович Некрасов, там очень много Некрасовых. Целая была их тут родственная ветвь, да. И занимали почему-то именно угол Миллионной улицы. Миллионная улица уже.
Ну, как понравилось так. Кому как приглянулось.
Да, и каменные дома у них построены, там где-то милиция, где-то там напротив, это все некрасовские дома. Да, значит...
А старинные фотографии что говорят, что на месте ресторана «Чайка» что было?
Фотографии как-то мне, знаете, вот такое прямо...
Не попадалось?
Точно. Гравюра, есть гравюра, но она изображает гимназию именно, миллионную.
Потому что же на углу Розы Люксембург и Совпошкольного, где сейчас ЗАГС стоит, там же был деревянный дом старинный, да?
Там старинный, я еще помню эти дома.
Я тоже помню.
А дальше по линии шла духовная семинария старая. Mm-hmm. Там был очень красивый какой-то такой купеческий магазин был. Он был чем замечательным? Что там были решетки выполнены. Где вход?
Все умертвили.
Огромные были прямо кованые, красивые художественные решетки. Старики рассказывали. Угу. Вот. И стояла там церковь была у них домовая, Иннокентия Иркутского. Это первая духовная семинария. Вот сейчас она где Богоявленский собор.
Ну,
тогда они там. Потом там шел что-то дома, там и духовенство, по-моему, дома уже ближе туда к Воскресенскому взвозу. Этот, да, этот, он был, конечно, весь такой дух. Трехэтажный, угу. Вот, и камень, и дерево, и достаточно все было очень художественно сделано. То есть памятники архитектуры были сплошь.
Ну,
ночью весь переулок приюта Мариинский, сам приют стоял на углу, он сейчас сохранилось здание, что там медицинское учреждение находится, сейчас не могу сказать точно. Угол Люксембург и вот этого Совпошкольного, угу. Желтый такой там покрашенные дома. Вот, и вплоть до реки Томи, до церкви Святого Духа. Туда, до третьей школы.
Красивый район-то был.
Красивый. Здесь очень так это подобранные дома были.
Мы ничего не создали взамен.
Ну, взамен только диссонансы одни.
Да.
Кричащие какие-то там, очень плоские какие-то здания. Даже можно было что-то же все-таки из кирпича сделать. Но же пластический материал. Ты считаешь, что глина. Если умело с ней обращаться...
Да лень нам умела обращаться.
Да не умеют, они не учат их обращаться. Я вот когда учился в архитектуре, я там что-то лет 6 или 7, я посчитал, сколько я вообще учился. 6 там с подготовительными курсами, если там все это учись. Я очень много по этим. Так меня, я часто осознал, если бы мне дали просто профессию каменщик, я бы более сейчас тверже стоял бы.
На ногах.
А как архитектор я сейчас никому не нужен.
Нет.
Даже нету объявлений, хоть смотрю объявления, нету проектировщик-архитектор. Нету.
Нету.
Вообще-то я художник-оформитель, думаю, потом я проживу на оформлении.
Ленина рисовать.
Буду ездить.
Ленина, Карла Маркса, да?
Ну, конечно, это, конечно, преступление.
Ленин в октябре, из-под вашего
книги. Нет, ну, какие-то копии там плакатов.
Понятно.
И деньги везде, просто огромный бросается денежный бюджет каждый год на нашего брата, художника-оформителя. Поехал в колхоз он летом и на Колыме на всю зиму.
Примерно как Остап Бендер вы с Китой Воробьяниной рисовали
сети. Да, на пароходе. Помните, птень обводили.
Ну, у вас бы получше получалось, да?
Ну, я бы так старался бы.
То есть, коня вы умели рисовать, Будённовского?
Коней я в детстве рисовал лучше всех в детском саду.
То есть, вот это вот у вас, как в «Неуловимых мстителях», «Солнце на закате», «Три лошадиные крупа» и вот эти вот в «Будённовках», «Я брыдовы». Получилось бы у вас, да, так изобразить?
Ну, так если подольше застилизовал бы.
Да, все, да, да, да.
Крупно бы там да, и кибальчиша.
Если завтра над миром грянет гром.
Да, и плохиша, и как этого, кибальчиша там всех этих.
Угу.
Но это уже такой особый, уже когда опыт появляется, тогда ты уже не просто какие-то копии там.
Победили сейчас, к сожалению, мальчиши-плохиши.
Плохиши мы
плохиши
попали.
Плохиши толстые, мордатые.
Мордатые и...
Да.
Невнятно говорящие.
А что внятно говорить? Зачем внятно говорить?
Это же называли группу Гайдара, говорит. Вроде плохиши, говорят.
Ну, они и есть плохиши.
До сих пор.
Да, только он деда подвел. Ух, деда
память
подвел.
Память деда, да.
Конечно.
Дед, а дед сам был преступник тоже.
Ну, вы на деда руку не поднимайте, на святой. На голубую чашку, на Тимуру команду руку не поднимайте, на святой-то.
Так, я не буду комментировать.
Ну, конечно. А
это что? Дмитрий Быков, пусть там эти все литературные.
Но вы прокомментируете.
Экзерсисы.
Ну, давайте, поднимите руку на святое, на мое, на святое. На судьбу барабанщика.
А между прочим, вот этот Гайдар...
Давайте, на судьбу барабанщика.
А знаете, где он нервы лечил после массовых расстрелов?
Откуда вы, какие у него массовые расстрелы
Хакасии
были? Кто вам это сказал?
В Хакасии сейчас
кто
говорят.
Кто вам это сказал?
Детей пугают.
А Гайдаром?
Хайдар идет,
ага.
Хайдар.
Да, да.
Однако,
да, да.
Хайдар идет. Ну-ка, тихо, тихо, дети.
У нас скоро детей будут водоканалом пугать.
А Хайдар, это понимаете, у них это разбойник считается.
Ага, конечно, конечно.
А вот у Хакасов узнаете, поезжайте. О, Бабакан. Скажите, что такое Гайдар, Хайдар?
Ага.
А когда у него нервы были расшатаны этими безумными расстрелами, он приехал в Томск лечиться в институт курортологии.
Ну, понятно.
К доктору Штамову.
Понятно. То есть Гайдар был в Томске?
Был в Томске, лечил. А тут знаете, сколько партийного люд...
Может, он голубую чашку здесь писал?
Может быть. Потом они, знаете, еще куда любили в Томской губернии ездить? Вот сейчас там база туристическая большая, монастырь женский, на реке Катуни...
Угу.
Где там Чуйский тракт, подожди, как же называется место знаменитое? Там еще есть скала Патмос, где Макарий Невский спасался, прямо молился. Среди Катуни скала такая, туда мостик переброшен. Чуйский тракт, как же называется это место-то? Вот. И там был легочный санаторий всесоюзного значения. Супер. Почему-то мечи, они готовились уже к первым пароходным гудкам. Как загудели пароходы...
Как говорил товарищ Сахов, если... Кавказ – это и всеобщая житница, и здравница, да?
Да, да, да. А у Сибири тоже свои были курорты. И вот легочники там из Москвы толпами ехали сюда лечиться. Потому что там уникальный климат на этой Катуни. И все там мечи, дети, взрослые, садились на пароходы, ехали до города Бийску. Ну, чтобы можно было подниматься еще по Бии. Ехали по Оби. Там, где Катунь значит, где-то сливается, они входили в Бию. И оттуда, вот через родину Шукшина, через эти сроски, туда на Горно-Алтайск. Вот, на Чимал, Чимал, вспомнил. Вот, курорт Чимал. И, возможно, он и там был, Гайдар лечился, он все потом долго лечился. А в конце концов, совесть замучила и схватил на автомат ППШ. Ну, это копия с американского гангстерского Томпсона.
Да может и не ППШ, в то время ППШ так много не было.
Ну их не было, но...
Откуда было там у партизанского отряда?
Нет, я вспоминаю, когда Еременко, известный командующий на Западном...
Ну это подождите, это же еще домыслы, винтовка, скорее всего, была. Где ППШ-то там был?
Очевидец пишет, смерть Гайдара он.
Очевидец это кто?
А который был на передовой в тот момент. Он приехал, говорит, журналист.
Какой передовой? Там ни передовой не было.
Западный фронт, 41-й год.
Передовая там.
Там
а у нас, извините... По сути дела, под Москву везде был Западный фронт, куда ни кинь.
Ну, это был где-то еще, знаете, это где-то под Вязьмой там еще.
Вот именно, железку они переходили, отступали.
Вот, и он, говорит, схватил этот...
Да ничего он не схватил.
И бросился прямо под немецкие пулеметы.
Ну, конечно, ага.
Искал смерти.
Да, ну, конечно, ага, ага.
Ну, давайте. Есть такая легенда.
Ну, вот.
Где
вот.
Я ее называю легендой, между прочим.
Ну, вот, да, ага, вот именно.
И где-нибудь найдете источник потом...
Угу.
Вот.
Прям каждый дурак схватился и...
Что-то в нем было, в психике у него было не...
Нормально, Геннадий Славович.
Ну ладно.
У нас вон легенда есть. Иду я мимо Кремля, смотрю, окно горит. Ты, думаю, Ильич не смотрит.
Народ работает.
Работает, да, поэтому, знаете, давайте уже от легенд мы это. У нас была легенда, вон, в 40-м году, гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростном строю. Пошли?
Да.
Пошли, нет? Далеко дошли?
Враг все предусмотрел.
Да в чем тут враг? Враг не думал, дурачина. Поэтому что
броня
Россию
крепка,
нападать нельзя.
И танки наши быстрые.
Вот. Танки-то, может, быстрые и легкие, только пушечки маленькие. Поэтому давайте.
Потом нарастили.
Ну, переходим дальше. Я напомню радиослушателям исторические хроники. Мы сейчас прервемся на музыкальную паузу с Геннадием Славовичем. Мы через несколько минут вернемся в студию. Не переключайтесь, пожалуйста.
Где-то по комнатам ветер прошел. Он старые струны задел, тянет своих перекличка. Вот январь накатил, налетел, бешеный, как электричка. Мы в пух и прах наряжали тебя, мы тебе верно служили. Громко в картонные трубы трубя, словно на подвиг спешили. Даже поверилось где-то на миг знать простодушие сердечным жить. Не твой очарованный лик слит из твоим празднеством вечно. Вмиг расставай час платежа, в день увядания недели. Чем это стало ты нехороша, что они все одурели? И утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры, тоже надежные руки свои прячут твои кавалеры. Негу собраться и время унять, нет бы им всем расстараться, но начинают колеса. Время по-своему судит, и в суете тебя сняли с креста, и воскресенье не будет. Ель, моя ель, уходящий олень, зря старалась. Женщина твоя осторожная тень, хвоя твоей затерялась. Ель, моя ель, слово спас на крови, на любви вспыхнувшей неутолённой. Утро свет удивлённой любви вспыхнувшей неутолённой.
Говорит радио «Благовест», это «Исторические хроники». Здесь Гена Скворцов, ему помогает Виктор Зима. Да, я, Ген, я вам помогаю?
Ну, не, непременно. А что бы я делал тут в студии один?
А мне кажется, вам уже одному хорошо, я вам не нужен.
Да. Тогда мне надо кого-то интервьюировать, все равно было бы.
Нет, такого вы не найдете, черт, как я.
Нет, ну я могу интервью у вас взять, например, наоборот.
Вы у меня интервью взять?
Да.
Вы у меня интервью?
Да.
И что вы будете у меня спрашивать?
А я буду про подводные лодки.
Вы себя в зеркало посмотрите, что вы меня будете спрашивать? Интервьюер вы, блин. Вам экскурсии вести, про зодчество рассказывать.
Нет, у меня пробы.
Подождите, Геннадьевич. Ага. Вы смотрите, как вы высоко вас понесло.
Нет, у меня пробы-то не было бога.
Интервьюер. Ну, попробуйте. Ага. Что вы спросите? Ну, спросите.
Вот. Ну, вот, например, Венедиктов заявил на «Эхо Москвы».
Венедиктов – это кто такой?
Это ведущий.
Ведущий – это «Эхо Москвы».
А, да.
Алексеев, который. Отчество у него не знаете как?
Нет. Алексеевич, по-моему.
Ну, вот надо бы с отчеством уважительно, чтобы было.
Да-да-да. Он сказал сам, лучший о себе сказал, что лучший в мире, кто-то его назвал.
Интервьюер – это он.
Да, он.
Ну, сам себя не похвалишь, даже кот тебе не лизнет.
Потому что даже Клинтон бил.
Его бил Клинтон?
Нет, в его студии. Он говорит, играл моими ногами.
Клинтон бил, был в его студии.
Был в студии и играл моими ногами. Знаете, когда под столом играет ногами?
В каком плане? Они что? А что это? Президент Америки заигрывал?
Да-да, я думаю, ну что ты, паренек
это... Что это за юмористическая передача такая?
А вот у него, он любит таких высоких...
А у вас какое-то интервью юмористическое получается, вы слишком заигрываете, веселы.
Весело, да.
Ну, серьезно-то, конечно, интервьюер-то.
Иногда, видите, серьезные вещи, они... могут быть донесены только через какую-то иронию.
Правильно, как говорил барон Минковский в «Бароне Мюнхгаузене». Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Да, да, вы слишком серьезны.
Да, не годитесь.
Да. Я вот посмотрю на некоторых наших членов всяких партий, да?
Да.
Они настолько серьезные. А на самом деле настолько глупы.
Это вы еще смотрели членов каких?
Я не буду называть членов каких.
Партии?
Просто членов партии.
Это заседание нашего премьер-министра?
Нет, я со стороны наблюдаю их. Я же сказал, мы не называем имен должностей.
Ну, ясно, ясно.
Понимаете, да, я со стороны наблюдаю за ними. Где-нибудь я сижу там в уголке в какой-нибудь приемной, они заходят. Я наблюдаю.
В Кремле там где-то, да?
В каком Кремле, Геннадий Славович? В каком Кремле? Кто меня туда в Кремле примет? В Кремле? В мавзолее сижу. С Ильичом разговариваю.
Да.
Скажи, Владимир Ильич, что загубилась моя жизнь-то вот так? А Ильич молчит, лежит и молчит.
В жертву.
А я спрашиваю, сколько лежать-то будешь ты, Ильич? Пора вставать.
О, как это?
Вот так.
Закручено-то.
Это сон мой.
Это вот Достоевского?
Это я сон рассказываю.
Первый сон или второй?
Это у меня первый сон, да, первый. Да. Поэтому, ну что, будете продолжать-то, нет?
А, ну, да, давайте вернемся к нашему почетному-то гражданину Сибири, неизвестному.
А кто его произвел, граждане Сибири-то?
А вот я пытался докопаться через статью Шиловского, этого новосибирского историка. И вот я нашел 3 ноября 1918 года. 3 ноября. Ты что, юбилей?
Уже гражданская шла.
В этом году что, юбилей получается?
Юбилей. Да гражданская уже вовсю шла.
100 лет.
100 лет.
Да, но там было неспокойно в Омске, там борьба была каких-то этих фракций партийных. Колчак появился. Александр Васильевич в Омске-то занять пост верховного главнокомандующего и верховного правителя России. Завербованными. Наши антанты из антанты людьми.
Да, ладно, у вас все завербованы.
Не, ну понимаете, там
сразу...
Пикуль в романе, помните, пишет?
Ну, Пикуль же романист.
Теплое море.
Вы скидку делаете.
И водка даже теплая, банановая.
Вы скидку делаете на романтизм.
Ну, он, да, фигура, конечно, непростая.
Понимаете, да?
Валентин-то, как его отчество?
Савич.
Савич. Он начинал роман так, он завозил досок, ну, там десятки, может быть, и вся квартира там у него была спланирована так, чтобы был один длинный, как верстак делается у столяра. Брал рубанок, весь его выравнивал. И потом весь роман раскладывал в виде фотографий и всяких записочек.
Молодец.
Портретиков.
Ну ладно, мы Пикули не трогаем, ну, я ладно, люблю его романы.
Не, ну мы вспомнили с вами Колчака, ведь он уже там активный, у него тоже и в одном из романов изображен. Как он сидит там в каюте какого-то судна, чуть не во Вьетнаме. И это влага, это тепло, это все у него парусиновый костюм. Заходят к нему люди из разведок там американских, английских, каких там еще, французских, и предлагают ему занять пост верховного правителя.
При чем тут наш герой-то?
По освобождению. А он был его премьер-министром, в конечном счете, этого Колчака. Да. В Омске как раз то все. И в Омске же ему присваивают, видите, 3 ноября, 100 лет.
А где жил он в Томске-то?
А в Томске домик его сохранился на улице бывшая Ефремовская, ныне Бакунина.
Ага.
Это если идти туда в сторону Воскресенской церкви.
А только если встать спиной к Воскресенской церкви, к улице Бакунина лицом, правильно?
А, ну давайте так.
Да, где, вот. Где сейчас, да, где сидит Следственный комитет, да, какой-то, если не ошибаюсь. Ну, в этих зданиях реставрированных. Ну, начало Бакунина с правой стороны.
Бакунина там какие-то предприниматели купили. Хотели-то построить там Дом Милосердия, епархия.
Угу, не получилось.
Для вот этих бездомных
людей. Так всегда
людей.
Не получилось.
А потом неожиданно продали, и многие наши верующие вопрошают. И не могут найти ответа, почему владыка...
За что?
Продал.
Ну, всякие дела были.
Да, и где деньги?
Ну, как где? Нет, вопрос не нам, не
обсуждаем. Нет, ну почему не пустили-то на нужды людей? Сейчас же бомжи, был же вот случай недавно.
Да, может, не Вау. Надо, чтобы там были бомжи. Может, надо, в нашей стране надо делать так, чтобы вообще этих людей не было, чтобы все жили счастливо.
Нет,
красиво,
ну, видите,
а?
Ревность православного человека. Почему у католиков... Ну, кстати, в начале,
да,
Бакунина.
Да, в начале Бакунина есть,
есть кормят,
а у нас в конце Бакунина нет.
А у нас, почему в православном городе Томске нет ни одного приюта? И люди-то вымирают. Они не доживают, потому что ну, где-то не оказали медицинскую помощь, где-то не накормили. А это был дом предусмотрен под
Мне
дом.
Мне кажется, для этого государство необходимо.
Да хватило бы епархии, потому что предшественник владыки нынешнего, он все это сделал.
Не, ну, владык тоже много делает.
Ну, делает, да. Старается в меру сил, никто не отказывает.
Мы не знаем, на самом деле, мы в этой шкуре не одеты.
Ну, короче, мы стоим вот спиной к Воскресенской церкви.
Да.
А лицом
к южному Бакуни. Пределу, грубо говоря, к южной стене, да? Ну, пинаю, ну лицом,
да,
к югу.
Ну, да. А лицом стоим к улице Бакунина, булыжной этой. Так вот, если идти, тут будет бывшая, как назвать, штаб-квартира, я не знаю, тут такая фирма была, Хардиков и компания или что.
Угу. А там обуви. Был какой-то магазин, когда он назывался Урфинджус, кажется так.
Да.
Правильно,
да. Я? Там, по-моему, точно, я уже забыл, видите вы, как память у вас.
Как так назывался? Память у меня цепкая.
Это волковское название.
Врагов я помню всю оставшуюся жизнь.
Волковское название. Надо западать, действительно, что-то такое нужно.
А вы меня спрашиваете.
Урфинджус. Ну, да. Вы там, это ваш район, вы тут детство провели все.
Ну, мы, кстати, на Бакунина мало ходили. Как-то она была закрыта вообще.
Вы по Белому туда сразу.
Ну, да,
Белому.
По Пушкину начал.
Как-то поднимались
в горочку. Вы знаете, на Бакунина в советское время вообще мало ходили почему-то. Там как-то... Самое здание на Бакунина, которое звучало всегда, это была станция «Обалдец», областная детская экскурсионно-туристическая станция.
А, ну да, Смоляков Олег там, по-моему.
Дальше этого, да не только Олег Смоляков, это он уже в позднее время.
Позднее, да, последнее.
Да, было, а да. Дальше этого как бы Бакунина вообще была закрыта. Экскурсий там не было особых.
Нет, видите, как заводили-то как раз оттуда, с той стороны горы-то, с подножья-то, от курортологии института.
Костёл каменного... был закрыт, если я не ошибаюсь,
костёл
в то время,
там,
да?
Было, значит, что там было? Начало было... Там скульптурные мастерские какие-то советские, что-то здесь монументалисты.
Ну, в общем, входа туда не было.
А потом был планетарий.
Да, входа не было туда особого.
Да, почему-то тот угол, да, действительно был загашен.
Да, да.
А, знаете, была активность перед войной. На месте, где место основания города, где башня, там была вышка для прыжков с парашютом. Вот что рассказывали-то мне.
Только серьезно?
Да, тренировали. Тогда же
а
нас...
куда прыгали-то?
А прыгали если... прямо вниз.
Ну, она вышка с веревкой... Парашют.
Ну, наверное, там тип был такой.
Ну, да, иначе не
такой.
Могло быть, конечно.
Ты что, парашютом-то, конечно, это
ну,
надо
конечно,
было,
унесёт.
Большая высота. А здесь это просто, ну, как бы, имитация прыжка.
Ну, понятно, парашютная вышка, она на веревке, да. Понятно.
Вот она тут почему-то на горе выросла.
В Орлёнке такая вышка стоит, я с ней прыгал.
Прыжки делал
совершенно. Да, да.
Ну, там,
два раза, кажется.
В Крыму там можно было натурально.
Это не Крым.
Айпэд или где-нибудь.
Орлёнок – это Краснодарский край. Артек в Крыму.
Артек, да.
Да, и разные пляжи там. В Артеке все пляжи гаечные, а в Орлёнке все песчаные.
Это как Пицунья, это элитные.
Потому что Орлёнка – это Черноморское побережье Кавказа, а Артек – это южный берег Крыма.
Вот такие различия, да?
Конечно. Ну, просто я был и там, и там.
Ну, интересно, да, было в детстве там все это. Я-то потом пешком весь Крым прошел, даже в пещерах везде.
Понятно.
Был, как партизан.
Как там. Отец этот в 12 стульях.
Отец чей?
Отец Пётр, да, Фёдор был, да, отец Фёдор.
А, Фёдор, который хотел свечной заводик.
Конечно.
Хитрый такой свечной. А он же потом уехал потом в конце этой жизни туда, в Крым, в Ялту.
А куда же?
И хотел работать в санаториях.
Ага.
Все рассчитал. Ну, рухнула держава могущественная. И отец, это Яшка артиллерист, я его так вспоминаю.
Ну, да.
Руга, то есть свадьба в Малиновке. Вот, и вернулся он в Москву, там, где есть работа, заработки, бедный Пуговкин Михаил, да, не получилось у него хорошей старости-то, обеспеченной.
Ну, давайте мы к нашему герою.
Итак, ну да, значит, итак, Петр Васильевич Вологодский, запомним это имя, поскольку оно ничем не отмечено. Ну, Потанину хоть памятник есть в роще, да, Михайловской. Макушину там есть плита с надписью «Ни одного неграмотного». Возле его детища есть, в конце концов, его университет, построенный им. Этот, ну, правда, он, конечно, никогда не думал, что там будет какой-то скоморох. Петрушечники эти будут там царить сейчас. Это немножко не входило в его план. Он именно хотел серьезный народный университет по типу Шанявского, вот как в Москве.
А как вы себе представляете серьезный народный университет?
А как и получилось. Он взял, положил деньги в банк и нанимал профессуру с наших двух ведущих высших учебных...
Не, ну вот кого бы сейчас этот университет учил? Кого бы сейчас?
Кого бы сейчас учил? Да. А вот этих самых, кого? Кому не достались бюджетные места, бедных детей, бедный... деревенских.
Ну да, кстати, это вариант. О, кстати, вы просветитель.
Да.
Вы второй Макушин.
Так я у англичан учусь.
Вы?
Да. Они же как? У них приезжают со всего мира,
кстати,
учиться...
Кстати, абсолютно правильно. У нас в селе... кучу талантливых, светлейших ребятишек,
да,
которые,
ну,
к сожалению, в нынешнее время...
Какие-то плохие люди разорили колхозы, пустили по ветру их детей.
Вы посмотрите, как вы сказали, какие-то плохие люди, как интеллигентно, прям мягко. Нет, чтобы сказать, но эти...
Приватизаторы.
Как бы сейчас на Первом канале сказали, но эти твари либеральные.
О, так у нас бы другая была бы уже тогда вообще обстановка в студии.
Студия другая была.
Мы,
да,
бы тут раскаляли.
Мы
бы
не можем так.
Не,
мы же люди божьи.
Ругаться,
мы
да.
с вами божьи люди.
Да я не знаю, все ли бы согласились.
Я вот ангел-авантюрист.
Согласились бы все, например, слушать наши вот эти вот ненависти.
Если бы вы так вот ненависть из нас, да?
Изливали бы мы. Мы должны вынести что там, доброе, светлое, как говорят, да? Искусство, да, должно настраивать, Станиславский сказал, искусство должно не расстраивать нервы, а настраивать нам.
А Ильич сказал, искусство принадлежит народу.
Ну, это он, да.
Это он ляпнул чересчур.
Не, ну потом,
да, неправда,
благодаря,
да,
вот этому факту...
Оно народу стало и принадлежать.
А, благодаря
много... а народ забил на искусство, сами знаете что.
О чем?
А что, а что? А будем обсуждать. Восстав... Да вы у меня сейчас будете брать интервью. Что народ забил на искусство, да?
Искусство принадлежит народу.
Да, да, а народ на него забил.
Нет, народ любит какое искусство? Которое полезно его душе. Вот церковь, оно, как, какое, что это, религия, а с другой стороны, ведь искусство, фрески, иконы.
Глубокое, серьезное.
А пение какое-то
через
там.
Через веки.
Вон они
через
рыдают, века, мужики-то рыдают в церквах, рыдали, во всяком случае, в произведениях-то литературных.
Какие мужики?
Ну, какие, обычные, деревенские, отцахи. Зайдет, говорит, как запоет хор церковный. Трогает до глубин душевных.
Дядь Ген,
вот дядь. Оно искусство-то начинает. Катарсис-то пошел греческий-то. Помните искусство? Плакала вся Греция иногда от пьес.
Вы поэт?
Еврипида. Ага. Кого там еще? Кто там писал?
Вас понесло, Геннадий.
Сократа.
Вы, дядь Ген, вас понесло.
Так нет, я поймал правильную мысль.
А, поймали.
Мысль.
Это не вы поймали. Это я вас на нее насадил.
Ну вот. Как искусство должно
крючок.
Потрясать до глубин души человека.
Ой, сейчас у меня фильм, кстати, есть фильмы, которые меня прям потрясают.
До глубин души?
А я не знаю глубину своей души. Может, у меня души вообще и нет.
А как? А вы бы не двигались, не договорились, не у вас. Вы...
А,
астрал бы ваш вышел из вашей бренной оболочки.
Ага.
И все.
И ножки
ангелы
бы...
подхватили
бы. И ножки бы не двигались.
Так астральное тело движет-то ваше.
А у меня душа больше... Не знаю, ой, сложно так.
Ну, вы себя еще не поняли, где вы.
Не понял.
Вы тело или душа, вы даже не разобрались.
Тело я или душа,
простейших,
да.
Простейших. Вот, говорит, там учебники.
Простейший я, инфузория туфельки с такими вот.
Вот учат там строение тела, чего-то,
да.
Биологию. А основное-то...
Не, я так вроде зеркало на себя смотрю утром, когда бреюсь.
А.
Ну, обаятельный, как Буратино.
Да.
Так еще ничего, да?
Так а вообще-то говорят...
А потом думаю, глаза-то опущу, думаю, ух ты, мерзота ты, мерзота.
Буратино.
Буратино, ты думаю, Буратино ты, да, деревянный ты по самую макушку, понимаешь, да?
Еще расти, расти, совершенствоваться,
да, да,
и совершенствоваться.
И вот как уже вот определиться-то здесь, как себя полюбить?
Там на том свете все люди имеют возраст в среднем 18 лет.
33.
Ну, 33, может быть,
33.
Да, по желанию.
А вы это откуда знаете вот это?
А люди, которые были, со мной беседовали. Вернее, я беседовал с ними. И они там кое-какие реалии. Потом я специально изучаю эту тему, заметьте.
Вы мне пальчиком-то так не грозите, знаете, специально изучайте вы эту тему.
Нет, я это подчеркиваю.
А где вы берете материалы этой темы?
А материалы, они, пожалуйста, в свободном доступе, на дисках.
Вы как марксист.
Интервью.
Да, в ваш университет.
Только я думаю, ну когда же я наконец войду в тот этот мир, чтобы прийти и рассказать людям.
А у вас не получается туда войти, да?
А в астралы, видимо, грехи не что за. Нет, с демонами бы получилось запросто. Они тут прямо стоят и дрожат, аж стена их чувствуется, бесов. Ну, с бесами-то ты же не будешь. А вот где эти ангелы светоносные?
Да, где?
Вот бы я бы с ними-то задружил.
Вы как Паниковский. Где акционерное общество с открытым капиталом? Где?
Да.
Геннадий Славович, я сейчас предлагаю прерваться на музыкальную паузу и снова вернуться в студию. Напомню, это «Исторические хроники» с сегодня фонтанирующим Геннадием Славовичем Скворцовым. Вы слушаете «Радио Благовест», это 109FM, «Исторические хроники». «Радио Благовест» – это самая лучшая радиостанция от Уральских гор и до Приморских морей.
Это сказала одна известная томская актриса.
Это сказала одна известная еще очень режиссер Елена Николаевна Чепчевадзе.
Вот Елена?
Елена.
Так я же с ним по городу ходил, Томск.
Елена Николаевна Чевчевадзе?
Да.
Вот ее муж, кстати,
потомок... Только вы почему потомок... титулы ее опускаете, как большевик? Она же княгиня, княжна Чевчевадзе.
Да. Ее муж из тех Чевчевадзе, которые родственники...
На холмах Грузии лежит ночная мгла.
Да.
Шумит Арагва.
Из Рейд Кинзмараули.
Передавно.
Вы что, с ней знакомы?
Хвачкару. Так она приезжала от фонда...
Ну-ка, расскажите.
Она приезжала в Томск от фонда... нашего известного режиссера.
Никиты Михалкова.
Михалкова. Неправильно акцент ставит.
Ну вы ладно, сильно, то тут бровь меня не поднимайте.
Вот Михалков это простонародное.
А он Михалков.
А он Михалков.
Хорошо, да, ну дальше. Ну-ка Сергеевич. Расскажите, расскажите. А
итак,
потом в следующей программе мы вернемся.
Мне звонок, значит, идет из эпархии.
Какой год это был?
А это было сравнительно.
Недавно, да?
Ну, лет, наверное.
Ну, да, еще
6-7.
До... А, ну то еще до того, как Аврора шмальнула.
Ну, конечно.
Ну, до этого, да?
Я тех Чевчевадзе, я кстати, с Чевчевадзе в Выборге. Ну, только потомками Чевчевадзе. Угу. Там у них есть склеп «Остров мертвых», есть парк Монрепо. Красивый,
я
рекомендую.
Я знаю, слышал я про него.
Парк
я
Монрепо,
хоть и
где Вюртембергского была Евгения, это резиденция.
Да-да-да.
И у них там, оказывается...
Вот о, там... кстати, в Михайловской роще надо делать парк Монрепо.
Монрепо, копию.
Копию? Вот так вот.
Тимуртама.
Они чертовы колеса и песни. Я на чертовом катался колесе. Дальше этого
Магомаева.
Мозги, дальше этого мозги не работают вот у этих.
Да,
вот,
у народу-то.
У,
да.
У горя этих дизайнеров. Ну, давайте про Чевчевадзе.
Для
ну-ка,
давайте, Елена,
давайте, и... давайте.
Елена
давайте.
Николаевна.
Елена Николаевна.
Которая сняла
красивая женщина, кстати, мудрая, умница. Да?
А так вы так ее оцениваете высоко, да? Я что-то не разобрался. Не...
А я об женщинах толк знаю.
Пока я ходил по городу, мы занимались съемками.
Все моряки знают женщинах толк.
А ну, они
потому что они...
Да. Они по портам, все по портам.
Да нет, они все без женщин, да без женщин.
И в каждом порту по женщине.
Не надо так о нас, нет. Мы верные, как дельфины.
Но они ценят, да.
Или
конечно.
Дельфины, нет, дельфины.
Но, к сожалению, буфетчиц на подводной лодке не пущают.
Как говорил Матроскин, моя бабушка плавала на Михаиле Светлове. При буфете состояла. Ну, давайте, про Елену Николаевну, расскажите уже.
Да, итак, мы с ней как познакомились. Итак, звонок идет из епархии. И говорят, вот приехала тут от фонда Михалкова, значит. Вы, пожалуйста, проведите для них экскурсию, посвященную старцу Федору Кузьмичу, императору Александру Первому. Они снимают большой там фильм, что-то несколько серий, будут где-то работать с эмигрантами даже на Западе потом. Ну, мы встретились здесь, вот, в художественном музее. Было что-то холодно, даже шубу одел, в общем, и двинулись мы. Ну, транспорт нам выделила епархия, транспорт у нас был, все, камер какой-то, только что вернувшийся с точки холода. Где-то в Якутии есть такая точка холода, он говорит, там снимал. Я говорю, ну а как камера? Ну, камера работала, конечно, но так на пределе все было. Вот. И, ну и места, где монастырь мы посетили, Иверскую часовню. Я так немножко рассказывал, они что-то снимали. Потом я этот фрагмент видел этого фильма. Ну, как сказать, надо целиком смотреть, видите, к сожалению, только фрагмент этой работы там. Ну, правда, у нас, видите, я-то не знал, что это Чевчевадзе фамилия-то. Это она мне написала потом бумажку, что что-то Чевчевадзе. А потом-то я читаю этого, какие-то не святые святые или как, книжка.
Да.
Сейчас митрополит это Псковского.
Да.
Он же митрополитом стал, смотри, какая карьера.
Ну, то.
Еще 2-3 года.
Заканчивалось, не ошибаюсь, в ГИК.
Заканчивал ГИК, да, режиссер. Да? Так, снял несколько фильмов.
Режиссерский факультет.
Так, подождите, а что его, как бы, имя-то его настоящее? Сретенский монастырь, я помню.
У нас эта книга, мы ее часто повторяем, она у нас в эфире.
Не святые святые, да.
Да.
Ну, там, кстати, там Псково-Печерскую лавру.
Она книга светлая, она хорошо читается, легко ложится, кстати.
Да, такая интеллигентная книга.
Да, образованный человек.
И он там, немножко там я нашел про этого Зураба, или как его...
Геннадий Салович, у нас 5 минут на
ну
Елену
вот.
Николаевну.
И, да. Значит, мы с ней гуляли тут по городу, там, ну, там была группа целая съемочная, что-то мы там обсуждали. Потом я заходили в ресторан какой-то, они пригласили. Вот. Водочки выпили по маленькой стопочке даже. Ну, холодно было.
Холодная водочка-то?
Холодная была. Была классическая русская закуска. Картошечка дымящаяся,
вещь.
Сельдь,
ох,
жирная сельдь какая-то, ага, черный бородинский или хлеб,
ой-ой-ой.
И водочки, графинчик.
Вещь.
А это знаете, где рядом с домом, дворцом Бракосочетания, где Пушкин-то?
Угу.
Вот тут какая-то кафешка была.
Угу. Ой, хорошо.
Ну, мы обед провели.
Ой, растравили вы мой аппетит-то.
А, да, вот, значит.
Я бы селёдочки с картошечкой-то,
да? Да, больше ничего не надо, в принципе, когда надо.
И сал, нет, сало еще, сало.
А, ну, сало, да, можно как бы на, так, на компромисс немножечко.
На компромисс такой. Можно, да.
Да, да, да.
Да.
Для вкуса.
Ну, хорош гурманить. Давайте уже вот, рассказывать, да.
Вот мы с ней. И потом она, когда уезжала, я думаю, что-то она по старцу Фёдору уже знает. Может быть, пригодится еще вопросы какие-то позадавать. Все-таки фонд большой возможности. А она написала, да я дома ты открыл. Ух ты, думаю, чё. Я сразу понял, что это из тех.
С кем водку-то пили, представляешь, да?
С Чавчавадзе.
Да.
А потом я купил диск. Где-то в магазине.
А вы непростой человечина-то, вы непростой.
Да
вы очень непростой. Судя по тому, как вы меня доводите до истерики, да?
Но это никто не слышит.
Нет, это понятно.
Нет, свидетелей нет.
Да если бы слышали, вам стыдно должно было быть, понимать, да?
Так откуда истерика-то возникает?
От вас?
О, я к вам в команду бы не попал бы, Ч2, да?
Попали бы, почему?
Ну, я бы там находился бы.
Да вас бы как собаку там.
Травили бы, наверное, меня, да?
Вас травили бы, вас дрочили бы как собаку вообще. Как вот...
Специально, да?
Как в театре Карабаса-Барабаса вот этих кукол бы.
А почему, как вы думаете? Что я неправильно говорю?
А потому что вы бес-искуситель. Понимаете, да? Вы понимаете мою слабость перед Богом еще, да? Мои вот такие вот, ну, слабые шажочки к вере. И вы как бес прямо вот понимаете. Вы знаете прямо, где я сейчас сорвусь.
Я улавливаю всю вашу психику.
Абсолютно,
читаю, да.
Вы как вот этот... Одной национальности психотерапевт.
Вы высокую оценку даете мне.
Вам?
Психотерапевту.
Хотя я вас, потому что я вас глубоко люблю, уважаю.
Ну, ясно.
Что там еще? Какие еще есть хорошие слова-то, да? И отношусь к вам с дикой нежностью.
Ну, а некоторые из радиослушателей говорят, наоборот, вы меня тут тоже третируете.
Ага, да, затретируете вы.
Нападаете постоянно в эфире.
Ой, наивные мои радиослушатели.
Останавливаете,
да? Ага.
Не даете выговориться.
А, так они прекрасно, они не понимают, если вас не остановить.
А, ну да, надо регулировать же,
да.
Понятно.
Помните, это как это, помните, как фильм это, «Профессионал»-то Бельмондо, когда уже к вертолету идет, и премьер-министр-то Франции, его нужно остановить.
Ага.
Вот вас-то как Бельмондо.
Это вы смотрели, я вот не смотрел, я другие смотрел Бельмондо. Комедийные такие.
Комедийные. Да, вот, понимаете, вот, да?
Ранние его, когда еще роли там.
Да.
Вот еще он из юности выходил, когда выползал так. Бегал по Парижу там.
У нас три минуты, Геннадий Славович.
Так, итак.
Укладывайтесь. Мы, наверное, сейчас заканчиваем на Чавчавадзе, а в следующей программе переходим еще к окончанию истории нашего героя.
Герой Петрата Вологодского. Мы, то есть,
да,
должны,
да.
Ну, что, и так, как я вспоминаю, вы говорите, потребовали от меня отчета о моих совместных, наших совместных здесь, говорится, прогулках по городу Томску. Ну, вот. Потом я нашел диск, она там такой шикарный фильм сняла.
Да, она очень хороший режиссер. Очень...
Она сняла документальный фильм о парусе, слышали?
Да.
Который тряс из Ленина.
Она очень тонкий, нежный.
Эти золотые монеты, это который ставленник там.
Очень думающий режиссер.
Темных сил. Я нигде такой информации исчерпывающей о парусе Александре Гельфандин. Ну, его настоящая фамилия. Израиля Гельфандин, Израиля. Вот, а парус-то он как раз такого. Mm-hmm. Вот, она сняла где-то документальный фильм. Ну, думаю, это так мне понятно, как, что она там... Она же в фонде Михалкова.
Да.
А Михалкова эти темы очень тоже...
Ну, во-первых, у Никиты Сергеевича очень много материала.
И вот, да, материал,
возможности...
он с эмигрантами общался,
да,
там.
И возможности выхода на этот материал.
Да, да, вот откуда она столько набрала материал? Да. Причем документально. Mm-hmm. Как вот. Он там служил германскому кайзеру.
Геннадий Славович, у нас одна минута осталась, чтобы эфир
вот. И вот
перетянуть.
Как-то один раз я звонил по телефону ей, было... Говорит, вы позвоните, там атакует пароход одного бизнесмена в Красноярске, известный бизнесмен, читает лекции, mm-hmm. ведет работу с новыми русскими, у него все в иконах. Mm-hmm. Он говорит, поймите, что без Бога не до порога, никакого бизнеса вы ничего не делаете. Даже на самой богатой земле, такой, как Красноярский край. И он постоянно пытается их воспитывать. И вот на него напали, видимо, конкуренты, пытались отобрать пароход. А у него пароход куплен. И причален как раз в центре города. Там у него кафе работает, есть приемный зал, где мы были, вот ездили, была конференция по старцу mm-hmm, Федору. Mm-hmm. И говорит, может быть, вы как-то остановите этих. Потому что люди, ну, на абордаж взяли, как говорится, пираты местные.
Понятно, Геннадий Иванович, заканчиваю.
Я
к сожалению.
Ну, к сожалению, больше сказать не могу, а о Чавчавадзе в Выборге. Вот как раз этот замок, замок Монрепо. Людвиг Штайн называется замок, такой красивый башня.
Мы в следующей программе продолжим.
И там,
да?
лежат склепы Чавчавадзе.
Понятно.
И Николай, у них родственники, бароны Николая, породнились Чевчевадзе.
Николаи.
Николаи, да.
Николаи, правильно?
Удары.
Давайте,
в Томске
давайте.
Был
интеллектом
один
блеснем.
Да, интеллектом Николаи, да.
Слегка.
Воспитатели были Павла Первого там.
Они. Понятно. Геннадий Славович, я напомню нашим радиослушателям, это программа «Исторические хроники», радио «Благовест». Вот. У микрофона был искуситель Геннадий Славович Скворцов.
Искуситель, это да, какое? Да. Это демон-искуситель, да.
Демон, да. Очень любящий наш город на самом деле.
Ничего
себе. Владеющий гигантскими знаниями.
Ага.
Мы сегодня говорили об очень удивительном человеке, гражданине Сибири, Петре Николаевиче Выгодском, да?
Вологодском,
Вологодском, да. Вологодском, да, простите меня.
И Строицы – это вот один наименее известный. Я вот, ни переулочка, ни улочки нет в Томске.
И режиссер Илья Николаевна Чепчевадзе.
Вот. Да, жил, проживающий в Москве ныне.
Который, этот фильм ее стоит посмотреть.
Тихона Шевкунова вспомнили мы, который написал книгу «Не святые, святые», рекомендую почитать.
Очень нужно, кстати, ее почитать. Книга проникнута таким очень тонкой иронией, воспоминаниями. Вообще очень полезная книга. Нужно ее прочесть обязательно.
Но она с учетом интеллекта...
Каждому русскому православному человеку. Я правильно сказал?
Ну, правильно, правильно.
Вот
да.
На этой ноте мы заканчиваем наши исторические хроники. Значит, поклон вам в землю. Бьюсь,
да,
бьюсь
вам
челом.
Взаимно.
Вот. Радиослушателям, всем вам огромное спасибо, что нас слушаете. Здоровья вам, счастья, любви. Всего доброго, доброго и доброго.
Да, всего доброго. И до новых, мы же должны как-то завершать все-таки. Хотя многое у нас начинается иногда, и как бы мы когда-то уходим, и вот хочется
конкретно...
Вы не
подскажете мне, как вас остановить-то?
Остановить?
Да, как вас остановить?
Решительно.
Решительно, да.
Вот, это значит...
Вот.
Геннадий, ну, руками, знаете, нет, пока знаки вот, такие.
Огромное вам спасибо, всего вам доброго.
Хорошо, спасибо.